В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, Игорь Борисович, рады вас слышать.
Воистину воскресе, дорогая Полина Борисовна, воистину воскресе, дорогие радиослушатели. С праздником вас наступившим. Очень рад быть вместе с вами в эфире.
Спасибо, Игорь Борисович. Мы рады, что дожили до Пасхи. Бог даст, будем жить и дальше. Игорь Борисович, у нас есть, как всегда, вопросы для вас в программе «Медицинский городок». Я думаю, мы начнем сразу с вопроса из Екатеринбурга от Людмилы Николаевны. Она спрашивает причины образования липомы и атеромы. Чем опасна липома в мышце руки?
Уважаемая Людмила Николаевна, здравствуйте. Христос воскресе. Вопрос действительно очень интересный, потому что достаточно часто и липому, и атерому называют жировиками, или просто одним словом жировик. В общем, в этом нет, скажем так, большой ошибки, большой беды как таковой, с точки зрения общебытовой, потому что на самом деле и то, и другое – это доброкачественное образование. Но вместе с тем, конечно, в рамках повышения нашего образовательного уровня мы должны понимать, что это немножко разные вещи, и у них могут быть разные осложнения как таковых. Липома – это мягкое на ощупь округлое образование, состоящее из жира. То есть там здоровые, зрелые жировые клетки. Просто эти жировые клетки, они делятся значительно быстрее, чем другие рядом лежащие жировые клетки, и создается вот такое доброкачественное образование. Вот принципиальный момент, который надо подчеркнуть, доброкачественно. Перерождение липомы, злокачественные какие-то структуры практически не наблюдается, и это очень важно. Но вместе с тем, любое образование, оно требует, конечно же, понимания, что важно за ним наблюдать, важно исключать риск, в том числе, перерождение онкологического заболевания. Сразу перейду к важному параметру, который очень часто может подсказать, доброкачественное образование или злокачественное. Это скорость роста. Если, скажем, липома она вот образовалась и ведет себя спокойно в ближайшие недели, месяцы, то здесь, в общем, относительно стабильное, спокойное состояние. Если же она быстро растет, вы видите, в течение буквально нескольких недель или в ближайший месяц образование есть. Здесь, безусловно, нельзя тянуть, и нужно идти к врачу на консультацию. К тому врачу, который в ближайшее время может посмотреть это состояние. Хирург, дерматолог, вот, с последующим уже направлением к узким специалистам, который наблюдает и ставит более точный диагноз. Конечно, в идеале при обращении к врачу любую липому нужно демонстрировать для того, чтобы фиксировать ее и определить, собственно, диагноз. Но, повторюсь, это липома, это скопление жировых клеток, здоровых жировых клеток, зрелых, доброкачественных состояний. Причины возникновения липомы, к сожалению, до конца не установлены. Хотя это достаточно распространенное состояние. Часто его увидят в возрасте от 40 до 60 лет. У детей встречается заболевание редко. Иногда липома может быть симптомом ряда наследственных заболеваний, редких наследственных заболеваний, когда множественное образование наблюдается. Липома может быть в любом месте скопления жировой ткани. Ну, естественно, чаще ее видно подкожно-жировой клетчатки, на руках, ногах, туловище как таковой. Может быть липома молочной железы, может быть липома в других структурах организма как таковых. Но если есть всегда сомнения, то, безусловно, она требует, во-первых, осмотра, проведения ультразвукового исследования. Ну, а еще раз повторюсь, самый главный специалист, который первично встречается с этим заболеванием, это хирург и дерматолог. Хирург и дерматолог, если это на поверхности тела, собственно, образование. Атерома – это немножко другое состояние заболевания. Атерома – это, по сути своей, закупоренная сальная железа. Сальные железы есть в коже. Они отвечают за очень важный факт – выработку соответствующего секрета, которые участвуют и в сопротивлении кожи от инфекции, и в регуляции работы кожи, там и многим другим функциям. Но если сальная железа, которая открывается на поверхности кожи, закупоривается, то секрет, который вырабатывается в этой железе, он скапливается внутри этой железы и образуется такой вот мешок, закрытый мешок, в котором секрет сальной железы как таковой. Отличие от румы, это там не жир, не жировые клетки на самом деле, а секрет сальной железы. С течением времени проблема в том, что иногда атерома может осложниться вторичным воспалительным процессом, может сформироваться там абсцесс, накопление гноя. Как это определить? То есть болезненность, покраснение, повышение температуры, горячее место становится. То есть если эти признаки есть, то тут не откладывая, нужно обратиться, конечно, к хирургу. Приемный покой или планово, если это медленно формирующее состояние, ну, желательно, конечно, как можно быстрее обратиться для того, чтобы, собственно, осуществить дренаж, эвакуацию гнойного содержимого и удалить, собственно, вот содержание атеромы. Вот в чем разница липома и атерома. То есть близкие по внешнему фактору часто называются просто жировиками, но образование и осложнение немножко разные. У липомы практически не наблюдается таких инфекционных осложнений, которые могут быть у атеромы. Атерома чаще еще и наблюдается на волосистой части головы, чаще болеют мужчины. Чем опасно, скажем, липома как таковая? С точки зрения перспективы перерождения каких-то онкологических заболеваний, я повторюсь, они невероятно малы, это доброкачественное скопление жировых клеток как таковых. Если это небольшие образования, которые не давят на сосуды, на скажем, кстати, органы, системы подлежащие, то практически липома ничем не мешает, кроме как косметологического дефекта, то есть она есть, вот, и она вот, и косметологически как-то вот нервирует, раздражает человека. Но если же липома растет, и хоть она и доброкачественно может расти, она давит, скажем, на подлежащие сосуды, нервное окончание, это уже может приводить к тем или иным все-таки ситуациям, связанным с нарушением кровоснабжения, иннервации или давления на внутренние органы, и в этой ситуации, конечно же, требуется удаление липомы. Вот. Сама по себе липома в области, скажем, кстати, мышц руки поверхностная, да, небольшая, не дающая сдавление сосудов и нервов, она не, то есть не дающая никаких симптомов, безболезненная, не растущая, она не опасна. Ну, вместе с тем требуется определенное наблюдение. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Людмилы Николаевны. После травмы головы возникла повышенная чувствительность к монотонным и громким шумам, вот, например, к шуршащим тканям. Как эту резкую чувствительность можно устранить и облегчить жизнь?
Действительно, эта ситуация встречается, она в медицине называется как гиперакузия, термин медицинский, собственно, переводящийся, который, если мы будем переводить на доступный нам язык, повышенное восприятие к звукам. Это ситуация снижения чувствительности к порогу определенных по интенсивности звука у людей. И причем самое интересное, что, несмотря на нечасто обсуждаемую эту проблему, специалисты, лор-специалисты, врачи, к которым обращаются в первую очередь люди с такой проблемой, они считают ее достаточно распространенной. Есть исследования европейские, которые демонстрируют, что данное состояние встречается практически у 10% людей на самом деле. Да? И удивительно, что в общем, так редко об этом в общем, приходится слышать и говорить. Многие люди, скажем так, на ранних стадиях этого состояния при незначительных изменениях трудно определяют это как болезнь состояния, пытаются справляться какими-то своими мероприятиями, да. Вот, и, к сожалению, правда в том, что очень мало медицинской информации, достоверной, которая бы четко говорила, с чем связано это состояние. Но если глубже обратить внимание на те работы, которые посвящены вот этой проблеме гиперчувствительности к звукам, гиперакузии, то можно увидеть это состояние как собирательное. К сожалению, нет одного диагноза у человека под данным синдром, я имею даже двух близких и по возрасту, и по полу, и по профессии, и по месту проживания людей. Очень редко бывает, на самом деле, идентичные состояния. То есть у каждого конкретного человека набор факторов и состояний, которые приводят к этому заболеванию, очень индивидуальны. Поэтому всегда это такая индивидуальная история. Индивидуальная история связана с тем, что у ряда людей действительно это возникает после травмы головы. У ряда людей это состояние возникает на фоне перенесенной стрессовой ситуации какой-то. Да, и очень часто сочетается с хронической стрессовой ситуацией как таковой. Поэтому нередко за рубежом очень важным специалистом в рамках ведения этого состояния является именно психотерапевт. То есть они подключаются к лечению данных пациентов, которые получают и методы лечения по от лор-специалиста, от специалиста уха, горла, носа, и вот специалисты, которые занимаются, скажем, сосудистой патологией, неврологов. Здесь требуется иногда команда специалистов для того, чтобы точно определить вот эту индивидуальную историю. Методы диагностики очень тонкие и специфические, к сожалению, они не всегда доступны, скажем, в отдаленных территориях или в небольших городах, потому что в ряде ситуаций требуются очень тонкие специальные методы обследования у специалистов уха, горла, носа, допустим, тональная или речевая аудиометрия, тонометрия, эпидактометрия. То есть это все методики, которые есть в лабораториях, в таких высокоспециализированных клиниках, занимающихся данной проблемой. Поэтому здесь, безусловно, если такая проблема возникает, если она интенсивно беспокоит, то нужно обратиться к лор-врачу, скажем, в районной поликлинике, он уже дальше направит в узкоспециализированные центры, которые занимаются этой проблемой более тонко. В ряде ситуаций требуется магниторезонансная томография, да, у пациентов для того, чтобы определить состояние после травмы или те или иные другие изменения. Ну, еще раз повторюсь, помимо инструментальных, тонких методов обследования, магниторезонансной томографии, требуется и очень часто совместная консультация, ведение у психотерапевта. Ну, хотя бы как начальный этап диагностики для того, чтобы побеседовать, установить, есть у человека или нет тревожное состояние, есть ли нет у человека невротические реакции, да, очень важно. Ну и также еще важным специалистом в команде является невролог. Нередко сочетается с мигренью это состояние, да, и требуется, безусловно, лечение вот, первичного состояния заболевания. После специального обследования, уже после серии и после посещения ряда специалистов, безусловно, тот специалист, который находит ту или иную патологию, начинает первичное лечение. Если, допустим, невротическая реакция, психотерапевт первичную осуществляет помощь. Есть лечение неврологической мигрени, то лечение мигрени является очень важным и первичным для данных пациентов. Есть какие-то те или иные посттравматические изменения лор-органов, то, соответственно, специалисты лоры лечат данные направления. К сожалению, специализированные методы не разработаны. Те вот доступные литературные источники, которые есть, говорят о том, что они только разрабатываются, требуется сравнение этих методов исследований. Нередко люди сами автоматически приходят к таким простым методикам, которые позволяют снизить нагрузку слуховую. То есть это определенные барьерные наушники, беруши или другие какие-то аспекты, которые снижают интенсивность звука, хотя не все признают, насколько это эффективно является, да. Но вместе с тем здесь методы лечения можно разделить на неспецифические, то есть ограничивающие интенсивность звуков, да, как таковой, и методы специализированные в зависимости от той первопричины, которые приводят к данному состоянию синдрома. К сожалению, синдром очень не такой вот, скажем так, не монохромный, я извиняюсь за такой термин, то есть не связан с каким-то одним заболеванием. Приходится проделать непростой путь консультации, обращения к нескольким специалистам для того, чтобы установить, кто из них является важным в качестве аспекта помощи. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от Елены Николаевны. Купила книгу «Божья аптека. Давайте лечиться по Лебедеву». Автор книги Евгений Лебедев. Вот слышали ли вы о нем? И, быть может, какое-то ваше мнение есть?
Спасибо за вопрос, Елена Николаевна. Христос воскресе. Я прошу мой ответ не воспринимать как какую-то, знаете, такую истину, конечную инстанцию. В моем ответе будет очень много субъективных взглядов, очень много субъективной оценки как таковой. Тем более, что должен признаться, что всю книгу я не читал. Но вот, получив ваш вопрос, я, значит, разыскал, насколько это возможно, эту книгу, прочитал некоторые выдержки из нее, аннотацию, обращение Евгения Лебедева к читателям, и так поверхностно очень составил впечатление, очень поверхностное, поэтому еще раз прошу меня извинить за трактовку, за мои субъективные взгляды как таковые. Но в рамках даже вот названия книги, конечно, я думаю, что утверждение по поводу Божьей аптеки, это, наверное, вопрос к священнику, к святым отцам, можно ли вообще называть те или иные действия наши вот в такой терминологии, как таковой, да? Здесь есть уже изначально некоторые вопросы и поводы для дискуссии. Сама по себе книга, насколько я составил представление, она посвящена во многом аспектам фитотерапии, нетрадиционным методом лечения как таковым. Там очень много важных, правильных слов по поводу борьбы с курением, с алкоголем, о необходимости и важности ведения здорового образа жизни. Это все, безусловно, не может порицаться и достойно только одобрения. Да? Здоровый образ жизни – это важный и нужный. Сам по себе аспект, посвященный фитотерапии, да, данного автора, безусловно, я думаю, было правильнее оценивать нашим фитотерапевтам, которые нередко выступают у нас на православном радио, для того, чтобы они оценили качество, состав и другие аспекты фитотерапевтические. Ваш покорный слуга, как классический врач, к сожалению, фитотерапии не обладает. Может быть, к счастью, не обладает, потому что любая специальность, она требует углубления, специализации и наработки много часов. Поэтому в аспектах классической медицины я могу считать себя еще определенной степени специалистом. Да? В аспектах фитотерапии, не имея практики и многих других аспектов работы, я, наверное, не буду утверждать здесь, насколько это важно и нужно. Но в рамках общей дискуссии, которую ведем мы, врачи, имеющие классическое образование, фитотерапевты, конечно же, хотел бы еще раз отметить некоторые параметры, связанные с аспектами, скажем, образования. Да? Если классический врач получает образование 6 лет института, год интернатуры, 2 года ординатуры, и вы можете себе представить объем информации, объем тех методик медицинских, которые мы используем. Образование фитотерапевта, оно в настоящее время пока вот так жестко не выделено, да, и немного врачей, скажем так, среди фитотерапевтов наблюдаются. Очень часто фитотерапевт – это специалист, имеющий какие-то другие аспекты образования, да. Вот, поэтому возникает тут некоторый элемент обсуждения объема образовательных аспектов. Следующий момент. Если классический врач апеллирует лекарственными препаратами, и, безусловно, мы признаем аспекты эффективности, аспекты безопасности, и основываемся на таких базовых данных, доказательствах, как исследования клинические, то есть для того, чтобы сказать, что, допустим, отвар ромашки поможет при язвенной болезни, ну, это я уже обращаюсь к психотерапевтам, нужно взять две группы больных и одним давать просто отвар воды, допустим, там со вкусом ромашки, а другим давать отвар ромашки. И посмотреть, вот как, в какой группе больных есть улучшение эффективности лечения. Как делают классические врачи? Мы берем лекарственный препарат, назначаем его пациенту. Да. Берем вторую группу пациентов, которые получают такую же по вкусу, по виду, по весу, по всем другим параметрам таблетку, но в этой таблетке не содержится лекарственного вещества. То есть это абсолютно нейтральное вещество, так называемая пустышка плацебо. И мы смотрим, на фоне плацебо язва зарубцевалась у 40% людей. На фоне лекарственного препарата язва зарубцевалась у 80% людей. И мы говорим честно, эффективность лекарственного препарата 80%, но со сноской, что превышение над пустышкой 40%. Это очень важный момент современной медицины, когда мы все лекарственные препараты сравниваем с пустышками. Ведь на самом деле убеждение, вера, настроение, да, они дают очень мощный потенциал для восстановления организма. И считать, что только лишь лекарственная терапия помогает, на самом деле ни один современный врач уже практически так не считает. К сожалению, многие методы лечения, которые не классические, существуют до сих пор, они таких исследований не проводят. Нет исследований по плацебо-контролируемым исследованиям по многим травмам, по многим спорам. Вот, человек занимается фитотерапией лет 20, да, вот он пролечил, допустим, там 1000 пациентов, да, вот, и до конца не может сказать, какие эффекты-то вот от этого лечения. Да, стало лучше. Лучше из-за чего? Настроение стало лучше? Или человек в беседе получил очень хорошую поддержку, сказал, что все будет хорошо, не переживай, значит, и все будет нормально. Да? Вот. Очень часто диагнозы ставят, знаете так, очень неточно. Приходит человек с болями в животе, ему говорят, у вас глисты. Вот. Очень часто встречается эта ситуация, да. Вот, читаю некоторые книги, да, а там написано, 85% людей имеют глисты. Я спрашиваю людей, а вы откуда такую цифру-то взяли? Я работаю вот практически там больше четверть века в медицине. Я могу сказать, что встречаемость паразитов в практике гастроэнтеролога меньше 0,2%. То есть 2 человека из 1000 приходящих на прием имеют только те или иные глистные инвазии. А почему вы считаете, что у 8 человек из 10 пришедших к вам есть глисты? На основании чего это вы установили? Вы анализы делали, вы делали кал, вы делали кровь на паразит? Нет, никто это не делает. То есть есть такое, знаете, глубокое почему-то убеждение, безосновательное. Вот. Поэтому очень много вопросов к эффективности как таковой. Я говорю как врач с классическим образованием, как человек, практикующий классическую медицину, и в отношении многих аспектов нетрадиционной медицины прошу быть очень деликатными, взвешенными, осторожными в рамках использования их. Особенно всегда вижу беду и проблему, когда люди отвергают классическую медицину и сразу переходят к нетрадиционной медицине, к фитотерапии, к другим аспектам лечения как таковым. Это, к сожалению, приводит к тому, что если заболевание серьезное, то оно прогрессирует. Оно прогрессирует на самом деле. Могу сказать по своей практике. Я не видел ни одного человека с серьезным заболеванием печени, там, цирроз, да, с серьезным заболеванием желудка, да, допустим, там, язвенная болезнь, тяжелое состояние, с серьезным заболеванием кишечника, язвенный колит, болезнь крон, которому помогла бы нетрадиционная медицина. Я имею в виду в рамках ответственной помощи. Не просто, что человеку стало полегче от хорошей беседы, не просто стало человеку получше, боли поменьше, потому что с ним поговорил человек очень доверительно, да, а то, что у него действительно зарубцевалось, язвы ушли, воспалительные изменения, да, произошла нормализация биохимических процессов. Это очень важный момент. Но должен признать, конечно, что классическая медицина далека таки еще от идеального, индивидуального и такого очень близкого отношения с пациентом. Это боль и проблема современной медицины, когда действительно приходит пациент, у него есть сложные заболевания, ему выполнили протокол. Да? Протокол дал какой-то результат, но до конца там, процессы реабилитации, процессы восстановления не осуществлены, нет времени, нет специалистов по реабилитации. Это же нужно индивидуально, как вот в замечательных периодах, ну, как бы так, если идеализировать ситуацию, да, лечащий врач, личный, который может беседовать, там, приходить через день, как бы, и вести все эти состояния. Мы видим, что, к сожалению, сейчас пока нет таких возможностей. И поэтому вот, вот этот дефект, отсутствие индивидуальности, отсутствие личной вовлеченности, сопряженности, на этом дефекте очень часто как бы растут методики лечения, когда предлагают вот что-то такое вот нетрадиционное на самом деле. Вот, они дают человеку внимание, они делают человеку такую вот психологическую поддержку. Это очень важно, но с точки зрения классической помощи здесь на самом деле огромное количество вопросов. Я прошу прощения за многословие. Вопрос очень интересный и острый. Я думаю, что он в отношении любой, на самом деле, книги нетрадиционной может быть вот таким образом быть интерпретирован и подвергнут обсуждению. Я надеюсь, это интересно. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас следующий вопрос, он тоже схож с предыдущим, на мой взгляд. Только уже о гомеопатических препаратах спрашивает Татьяна Игоревна. Насколько их вообще возможно добавлять к классическому лечению?
Спасибо большое за вопрос, Татьяна Игоревна. Христос воскресе. Очень замечательный вопрос. Могу сказать не только как, скажем так, по отношению к предыдущему вопросу, сторонний наблюдатель, но и как человек, который прошел некоторые этапы, когда пытался заниматься гомеопатией. Я не сильно занимался гомеопатией, если честно, вот, но прочитал труды, первоисточники, основоположника гомеопатии Ганемана. Это был период такой, знаете, вот период поиска, период роста, когда я закончил институт, начинал первые годы практиковать. Так вот, в классической медицине не то что разочаровался, но понял, что там не все так, вот, знаете, очаровательно, идеально, как в любой специальности, согласитесь. Мы очень часто живем вот каким-то очарованием, да, вот видим, что вот такой человек, вот, допустим, в погонах, он должен быть очень ответственным, добрым, отзывчивым, да, человек в белом халате должен быть отзывчивым, добрым, всепонимающим, но жизнь ставит для нас очень много сложных вызовов, через которые, не потеряв какую-то внутреннюю искру, мы должны пройти. И видим, что хотелось бы, конечно, поговорить с человеком, вот, вспоминая первые годы практики. Придешь в палату, значит, да, там 25 человек у тебя на ставку в палате, да, и ты, значит, эти 25 человек, 25 пациентов должен осмотреть, выписать из них пятерых, принять пятерых, заполнить историю болезни, и можете себе представить, но каждую историю болезни уходит по часу, да, на выписку и поступление. То есть это вот 5 часов выписка, 5 часов поступления, да, 10 часов. Сделать обход нужно 25 человек, каждому нужно минут, ну, в идеале, как вот мне кажется, поговорить по анализам, да, минут 15-20 посидеть, да, поговорить, да, представьте себе, да, 25 человек, 20 минут. И приходя на работу в 8 вечера и уходя в 10 часов вечера, ты понимаешь, что долго ты так не протянешь, и на самом деле вот те идеальные представления, которые есть, они рассыпаются. Я прошу прощения, опять же, за какие-то вот такие отступления в разговорах. И вот тогда, почувствовав, что вот классическая медицина, она имеет много сложностей, много каких-то элементов, которые требуют переведения из очарования вот в другие аспекты, я пытался найти, может быть, есть какие-то методы терапии, которые помогут более вот так индивидуально работать с человеком, более внимательно, не так вот на большом потоке, да, вот не при такой классической загрузке. И пытался, значит, уйти в физиотерапию, да, занимался физиотерапевтическими методиками, пытался, значит, вот как раз гомеопатией, да, попробовать заниматься, где можно индивидуально, значит, спокойно, ну, не было там такой нагрузки в гомеопатии, допустим, да, вот, заниматься людьми. Но мой учитель, Царствие Небесное, замечательный, замечательный педагог, профессор Постникова Тамара Николаевна, которая проработала в медицине больше 60 лет. Можете себе представить, человек, который больше 60 лет проработал в медицине, она очень часто говорила, вот есть много соблазнов вот, перескочить с одной профессии на другую. Есть много соблазнов, скажем, бросить начатое дело, даже если оно тяжелое, да, и пойти вот в какие-то вот идеалистические представления о моментах, так сказать, вот, как таковых. Но для того, чтобы понять, вот, прошел ты этот путь или не прошел, ты должен на самом деле ну, просто его осуществить, этот путь, пройти все эти дежурства, работу, найти и сохранить все те свои представления о работе как таковой, а не прыгать с места на место, там, с классической медицинской гомеопатией. Но попробовав гомеопатию, я совершенно четко могу сказать, в сравнении с классической медициной, это совершенно разные вещи. И с философской, и с медицинской точки зрения. Мешать их нельзя. К сожалению, должен сказать, вот на простом примере. Если вы будете лечить гомеопатией, значит, 100 больных, болеющих коронавирусной инфекцией, 3 человека из них умрут. Даже, наверное, больше, на самом деле, да. Вот. Наверное, значительно больше. Вот. Если вы будете лечить коронавирусную инфекцию классическими противовирусными препаратами при всей классической медицине, антикоагулянты, если нужно антибиотики, если нужна кислородотерапия, то вы риск смертности снизите там в десятки раз, как таковой. Вот простой пример. Нужно заниматься какими-то вот методиками хитрыми, или все-таки классическая медицина при всей ее сложности остается базой и фундаментом для помощи, для борьбы с теми вызовами. Когда у человека какое-то легкое функциональное заболевание, допустим, знаете, там функциональное расстройство желудка, да, функциональное расстройство кишечника, в этой ситуации в том числе и различные фитопрепараты, гомеопатия, они дают определенный хороший эффект у людей. Наверное, имеют право на существование. Но если речь идет о каком-то серьезном, маломальски серьезном заболевании, то я бы крайне не советовал заниматься этими методиками, в том числе гомеопатией.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Екатерины Тимофеевны. Как лечить варикоз на ногах? Только ли склеротерапии или специальное белье, мази тоже могут быть эффективными уже вот когда есть шишки варикозные?
Спасибо большое, Екатерина Тимофеевна, за вопрос. Христос воскресе. Сразу давайте определимся. Ни одна мазь, ни капсулы, значит, варикоз не лечит. Варикозное расширение вен, во многом это наследственное состояние, связанное со слабостью стенки вен. Это наследственное состояние иногда реализуется внешними факторами, в том числе вот очень часто у женщин беременностью, рядом других факторов, способствующих нагрузке на сосуды нижних конечностей, длительное стояние, длительная вынужденная рабочая какая-то поза, да, сидение, да, вот. И если уже произошло варикозное расширение вен, это, ну, будем говорить, такие вот выступающие шишки на ногах, то есть когда стенка сосуда становится неровной, а имеющая выпячивание, ну, простите меня за сравнение, это такая определенная грыжа стенки сосудов, да, выпячивание, слабость как таковая. Здесь совершенно четко нужно понять, что основополагающим методом лечения является или компрессионное белье, да, то есть гольфы, чулки, или операция. Я боюсь быть неточным в информации, но были ряд работ, которые показывали, что в отдаленной перспективе эффективное, грамотное медицинское изделие, то есть компрессионные чулки, ну, то есть это не просто значит, тугое бинтование, это не просто эластичные бинты, потому что эластичные бинты сейчас ну, практически не используют и стараются не рекомендовать. Они имеют все-таки не тот уровень компрессии, они имеют не ровное давление, скажем так, на вот больные сосуды, а именно компрессионное белье. Они в отдаленной перспективе дают приблизительно одинаковый риск снижения осложнений. Но в чем разница? Значит, компрессионным бельем нужно будет пользоваться всю оставшуюся жизнь. Вот случилось состояние в 40 лет, там, да, даст Бог, вам прожить 100 лет, но ближайшие 60 лет, как говорится, нужно пользоваться обязательно компрессионным бельем. Не может быть. Вот сегодня пользуюсь год, там, потом я не пользуюсь. Это уже образ жизни, это образ одежды, который всегда должен быть с вами. Или операция. Тогда, как говорится, вот компрессионное белье не всегда требуется. В период реабилитации оно нужно, иногда в период каких-то нагрузок оно тоже требуется, но в меньшей степени. То есть там уже можно не систематически это использовать. Мази, капсулы, они дают только такой временный эффект улучшения капиллярного кровообращения, легкое снижение свертываемости крови, да, то есть снижение риска тромбоза. Но никакой курс, ни месяц, ни два, ни полгода не способен вылечить. Варикоз на ногах, это совершенно четко надо понять. Они применяются только временно, только в период каких-то дополнительных рисков снижения осложнения как таковых. А выбрать, что доступно. Ну, операция, это вот сейчас современные операции, да, они, безусловно, имеют абсолютное преимущество перед старыми, такими большими операциями по эффективности, и по снижению риска осложнений. Вот. Но если операция недоступна, то ношение компрессионного белья вполне адекватно справляется со снижением риска. Мы должны с вами еще что понимать. Сам по себе варикозное расширение вен – это хоть и болезнь, но вот сама в себе не опасная. Опасный вид развития тромбоза на фоне этого заболевания. Поэтому и операции, и ношение соответствующего белья, они направлены на снижение риска осложнений тромбоза как такового. И лекарственная терапия, если она направлена на снижение свертываемости крови, да, то она также направлена на профилактику этих способов.
Спасибо. Вопрос из Нижней Туры от Светланы. Нужно ли делать прививку от коронавируса при наличии антител? Полгода назад болела, антитела еще есть. Вот вопрос такой актуальный и много обсуждаемый, мне кажется.
Да, безусловно. Спасибо большое за вопрос, Светлана. Христос воскресе. Дело в том, что, к сожалению, действительно разночтений много. По этому поводу могут высказаться эпидемиологи, по этому поводу могут высказаться специалисты, занимающиеся инфекционными заболеваниями. Да? Я прошу меня извинить за мое субъективное суждение. Я считаю, что если есть антитела, прививку делать нецелесообразно. Почему? Дело в том, что практически все вакцины, которые мы в настоящее время имеем, за исключением новых вакцин, которые вот на подходе, вакцины, связанные с введением целого, так скажем, обезвреженного вируса, да, пока мы только имеем вакцины на основании определенной структуры вируса, да, Все вакцины, которые мы в настоящий момент имеем, они дают защиту в отношении только одного из белков, самого главного, за счет которого вирус проникает в организм. Когда человек переболел, у него же иммунитет практически к огромному количеству белков, входящих в структуру вируса. То есть там иммунитет на порядок выше, на порядок эффективнее, интенсивнее по сравнению с вакцинацией. Никто пока не знает на самом деле, когда нужно делать после заболевания вакцины как таковую. Никто вам точно не ответит. Но такая рациональное рассуждение, логика определенная, да, показывает, что если есть антитела, есть защита. Смысл делать вакцину абсолютно, скажем так, не значит. Тем более, что мы с вами понимаем, что пока у нас вакцина все равно имеет определенный, да, так, лимит в рамках постановки как таковой, и есть определенная ответственность по поводу, значит, постановки вакцины. Есть люди, которым она безусловно показана. В первую очередь нет антител, не болел, там надо в первую очередь как бы это все тщательно сделать. Я не говорю, что здесь есть какой-то выбор на самом деле, да, ни в коем случае это не должно быть. Вот. Но у людей, которые переболели коронавирусом, есть антитела, в этой ситуации при контроле антител можно быть совершенно спокойно дальше наблюдаться за наличием этих антител без лишних вот этих составляющих. Как часто делать? Опять же, никто не скажет, я пациентам предлагаю делать раз в 3 месяца. пока эпидемия есть, и третья волна, к сожалению, угрожаема. К счастью, мы пока ее не испытываем и не имеем в Российской Федерации, но мы с вами видим, Индия, Европа, многие страны фактически там эпидемия просто жестоко на самом деле накрывает эти страны как таковые. Вот. Поэтому, безусловно, вопрос актуален как таковой. Субъективно, коротко, если есть антитела и у человека факт перенесенного коронавируса, мое субъективное мнение, пока вакцину делать не надо. Контроль каждые 3 месяца. Если антитела, значит, не определяется, нужно делать вакцину.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Валентины из Ирбита. Болит локтевой сустав. Не могу долго нести сумку на согнутой руке, потом рука не разгибается из-за боли в локте. Еще часто не имеют пальцы на этой руке. Вот что делать и к какому обращаться врачу?
Спасибо, вопрос, уважаемая Валентина. Христос воскресе. Здесь по первым признакам, безусловно, речь идет об артрозе коленного сустава. Это заболевание, связанное с нарушением питания, структуры хряща в локтевом суставе. Нередко это бывает после травмы, нередко это бывает на фоне профессиональных нагрузок, связанных с определенной работой на руки, на локтевой сустав как таковой. Первое, что я, конечно, порекомендовал бы, это поменять образ жизни в рамках нагрузки на локтевой сустав. Если у вас, допустим, болит там правый локтевой сустав, уж, пожалуйста, сумку-то на нем не носите. Потому что один из главных принципов остеоартроза гласит, это снижение нагрузки. Дело в том, что хрящ пока отращивать заново не научилась медицина. Восстановление хряща – вопрос очень долгий и не всегда эффективный. Есть препараты для улучшающие питание хряща, они могут быть порекомендованы врачом. Они на основе хондроитинсульфата, да, значит, других составных таких вот веществ, входящих в сустав, их принимают долго, так называемые хондропротекторы, да, их есть различные вариации, количество, на самом деле, вот, могут что-то врач порекомендовать, те или иные, они замедляют разрушение хряща, но, к сожалению, полностью хрящ восстановиться по толщине, по эластичности не всегда может. И единственное средство сберечь сустав – это его не нагружать. Поэтому по возможности носить только на здоровой руке сумку – это раз. Второе – это, значит, обращение к медицинскому специалисту. А если у вас есть в поликлинике ревматолог, то это он, главный специалист, который занимается данной проблемой. Если нет, то это специалист-хирург, потому что не во всех поликлиниках, скажем, узкоспециализированная помощь, она доступна. Если же есть возможность обратиться к терапевту, то во многих поликлиниках терапевты имеют еще специализацию дополнительную и по ревматологии. То есть такие состояния достаточно распространенные, как деформирующие остеоартроз коленных суставов, тазобедренных, локтевых, неосложненные, в общем, на уровне поликлиники. И участковый терапевт, и участковый фельдшер, в общем, безусловно, ведут, курируют и лечат. Что делать? Ну, для начала, конечно же, пройти профилактический осмотр, тем более, если вы в течение последнего года не проходили общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование, электрокардиограмму. Если сустав изменен, он горячий, у него есть отек, да, есть выраженная болезнь при пальпации, то для начала, конечно, целесообразно делать еще и рентген сустава, да, исключить те или иные костные повреждения, которые могут быть в этой проблеме. Значит, или терапевт, или хирург на первом этапе, а ревматолог, если они не могут справиться с этой ситуацией. Связано, как правило, это, вот я в самом начале ответа и объяснил, с структурами нарушения питания, со структурами, связанными с разрушением хряща такового. И основные методы лечения будут направлены как раз вот на лечение, вот, восстановление хрящевых аспектов. Онемение нередко может быть в рамках ущемления нервного корешка, идущего вдоль локтевого сустава, то есть это может быть ущемление как таковое. Но если на рентгене таких вот подтверждений не выявится в рамках осложнений или костных структур, иногда вместе с терапевтом и хирургом консультация привлекается еще и невролог, для того, чтобы определить, не является ли еще и сопутствующим состоянием, заболеванием, скажем, флексит, или остеохондроз шейного отдела позвоночника. Но начните с терапевта или хирурга. Спасибо.
Спасибо. И последний вопрос от Сергея Ивановича. Он спрашивает, что такое атрофический гастрит. Диагноз поставлен после ФГС в кишечнике, постоянно вздутие, плохо переваривается пища.
Добрый день, Сергей Иванович. Христос воскресе. Атрофический гастрит – это поражение слизистой желудка, при котором происходит уменьшение количества желез в желудке. То есть, это отсутствие трофика питания. Но по сути своей, суть этого заболевания заключается в том, что эта болезнь является, как правило, исходом гастрита, воспаления. В результате этого воспаления происходит нарушение структуры слизистой, приводящее вот при таком макроскопическом осмотре, при ФДС, к истончению слизистой, а при исследовании гистологическом, когда берут биопсию, осматривают часть слизистой оболочки желудка под микроскопом, видят уменьшение количества желез, секретируемых в желудке как таковых. Дело в том, что очень часто атрофический гастрит – это заболевание, которое вообще не имеет никаких симптомов, поэтому не всегда следует соотносить те или иные состояния заболевания только с атрофическим гастритом. В частности, вздутие в кишечнике, плохое переваривание – это состояние, которое требует еще и до обследования. Я порекомендовал бы сделать УЗИ органов брюшной полости для того, чтобы обследовать поджелудочную железу. Да? И в некоторых ситуациях требуется, если возраст старше 50 лет, обследование кишечника как таковое. То есть здесь все симптомы относить к атрофическому гастриту на самом деле ни в коем случае нельзя. Сам по себе атрофический гастрит имеет чаще всего один единственный симптом, если говорить о симптомах клинических, это тяжесть после еды. То есть человек покушал, у него такое ощущение, да, он говорит, как кирпич съел. Вот и все, на самом деле. У некоторых пациентов с атрофическим гастритом симптомом является развитие так называемой B12-дефицитной анемии, то есть количество гемоглобина в крови падает как таковое. Поэтому общий анализ крови нужно обязательно сдать. Но, исходя вот из этой краткой истории, Сергей Иванович, я бы порекомендовал первое. Значит, делать эндоскопический контроль как минимум раз в 2 года, проходить ФГС, потому что атрофический гастрит может быть фактором риска развития других значимых заболеваний желудка. То есть проходить диспансерный обсмотр раз, это обязательно. Второе, сделать дообследование, потому что все симптомы, которые вы перечислили, не обязательно относятся к атрофическому гастриту. Это может быть и сопутствующее заболевание поджелудочной железы, заболевание кишечника, как таковое. А по результатам обследования уже сформировать программу лечения. Если это атрофический гастрит, связанный с инфекцией, есть такая инфекция желудочной геликобактер, ее обязательно пролечить. Если выявится еще сопутствующее состояние в виде поражение поджелудочной железы хронического панкреатита, то пройдите курс лечения хронического панкреатита как таково. Если изменения со стороны кишечника будут установлены, то дополнить лечение кишечником. То есть тут здесь требуются все-таки еще дополнительные шаги по поводу окончательного утверждения всей структуры диагноза. К сожалению, в гастроэнтерологии редко бывает один диагноз. Это нужно и важно помнить. Даже выявлено одно заболевание не останавливает от дальнейших аспектов для обследования. Сделайте УЗИ, анализ крови, и все это в сумме врач проанализирует и назначит лечение. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня. И, как всегда, в завершение Христос воскресе и пожелание здоровья от вас.
Воистину воскресе, дорогие радиослушатели, замечательным светлым праздником. Поздравляю вас, желаю вам здоровья, бодрости духа. Прошу вас в конце предыдущих передач не забывать просьбы, не забывать призывы по поводу эпидемических мер в отношении коронавирусной инфекции. Пожалуйста, носите маски, пожалуйста, по возможности обрабатывайте руки или в тех или иных ситуациях носите перчатки. Безусловно, все мы с вами, благодаря нашему терпению, благодаря работе врачей, смогли достичь существенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Но это пока еще не победа. От нас требуется терпение, умение и на самом деле все-таки консолидация наших сил. Не болейте. Храни нас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. С праздником вас и до новой встречи в нашем эфире. Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.